говорит «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Карачаево-Черкесия. Искусство играть в карту. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Хакасии. Масло на воде или почему в Сербии не преобладают демократические тенденции. И клубничка на березке. Сексуальная культура в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Искусство играть в карту – это продолжение серии репортажей под общим названием «Зачем России Кавказ? Зачем Кавказу Россия?». В поисках ответов на эти вопросы корреспонденты «Радио Свобода» Вадим Дубнов и Юрий Тимофеев проехали весь Северный Кавказ от азербайджанской границы до Ессентуков. Спецпроект «Радио Свобода» – 7 репортажей, которые публикуются на сайте свободанews.ру и звучат в программе «Время и мир». В 6 главе рассказа наши корреспонденты исследовали Карачаево-Черкесию. Я передаю микрофон Вадиму Дубнову.
Татьяна Ивановна Козырева продает свой дом в Карачаево-Черкесской станице Сторожевая, хотя вполне могла бы учредить в нем маленький этнографический музей. За 2 века существования станицы в ее казачьем доме нечем было меняться. Дотошные выбеленные стены, печка, из мебели кровать, на стене иконка. Больших денег она за свой дом не выручит, продаст она его, скорее всего, карачаевцам, с которыми обитатели русской станицы всегда связывали отношения непростые. Но рассказывает она о них без обиды и запальчивости, и я вспоминаю начало нашего кавказского путешествия в древнем дагестанском Дербенте, где русские, ведущие свою здешнюю историю с петровских времен, уже устали объяснять: «Мы здесь другие». Мы кавказцы.
Куначили. Куначили крепко испокон веков. Женщин, если женщину украли, ну что украли? То есть ломать рвали. Если казаки пленили горянку или добровольно, то это уже наше. Столкновения были испокон веков, сильнейшие были столкновения. Вот у меня прабабка черкешенка.
Но пленение горцами казачки – это было полбеды. Нормальное, как говорит Козырева, дело.
Как у меня бабушка говорила, здесь у нас вот не станица, заселялся потом переселенцами с Воронежской области. Она говорила, да, цы пришли. И отдать замуж за мужика казачьей семьи – это было таким позором. Никогда не отдавали.
То есть лучше можно было за черкеса отдать?
За черкеса. Могли украсть, пошли туда. Но это было больше чести. Когда украли ее, значит, она стоящая девка, на нее позарились, украли.
В ее голосе чуть добавляется чеканности.
Была национальная политика российского государства доминировать вот на этой территории. Чего сегодня нету? То есть было, то есть присоединить вот эти спорные земли, которые постоянно делали набеги на наши, где на Дон отсюда горцы делали постоянные.
Черкесов, живших в горах, для пущего контроля переселяли на равнину, а в предгорьях ставили станицы, исправную или сторожевую, чтобы окончательно отрезать горцев от гор. Империя шла на Кавказ, она воевала с Турцией, но с казаками, которым была поставлена почетная имперская задача, история вышла неожиданная.
И поймите, и казаки, и горцы, какой бы они ни были принадлежности, все мы люди, мы не россияне, мы не с России, вот не с центральной России, мы люди совершенно иного уклада. Да.
Один из кавказских народов?
Да, да.
То есть вы к кавказцам, на самом деле, ближе, чем...
Намного ближе.
Чем к русским где-нибудь в Рязани.
О, нет, мы их совсем не понимаем.
То есть вы были включены в ту же систему отношений, которая была и у них, конечно, между собой?
Конечно. Имперский посыл был, но на месте, когда живешь, он превращается уже в имперский, в бытовой, понимаете? Потому что человек живет тем, чем живет. Да.
Козырева продает свой дом. И это вкратце вся история, теория и практика всех кавказских исканий большой страны. Империя расширялась, и Кавказ был форпостом. Форпосту не отказывалось ни в чем, и даже ссылка сюда оборачивалась в итоге Хаджимуратом и героем нашего времени, по которому империя изучала свою диковинную окраину. К ней по привычке относились как к форпосту и потом, когда в соответствии с доктриной соседом в этих краях был враг и член агрессивного блока НАТО. А потом выяснилось, что никакого врага больше нет, а есть огромное пространство, на котором люди с навязчивой чистотой цитируют Расула Гамзатова, сформулировавшего кредо: «Мы в России добровольно не входили и добровольно из нее не выйдем». Может быть, поэтому, не находя никаких ответов, власть с аналогичным упорством продолжает настаивать на мифе о великом стратегическом значении Кавказа. Пусть не турки, которые уже 200 лет мечтают о реванше, то хотя бы трубопроводы, хотя бы всемирное нашествие ваххабитов, с помощью которых мир пытается поставить страну на колени, и передний край этой битвы снова проходит по Кавказу. И большая страна верит, потому что для нее это единственный ответ на вопрос, зачем ей Кавказ. А народ-покоритель, который бился и куначил с покоренными, действительно уходит.
Я брала статистику один год. 120 человек умерло, 4 пришло в первый класс.
В Карачаево-Черкесии численность русских уменьшилась на треть. А в Черкесске мой русский собеседник, который из-за своего статуса госслужащего, увы, в нашем рассказе останется анонимом, дал на этот счет исчерпывающий ответ. Да, русские уезжают. Но не потому, что их отсюда гонят или притесняют. Просто уничтожена экономическая среда обитания. То, что можно было здесь сделать, то, ради чего сюда ехали те же советские мужики, исчезло, развалилось, растворилось в горных потоках, как деньги, выделяемые на укрепление береговой линии. А еще им есть куда и к кому ехать, в отличие от тех, кто, уезжая отсюда, становится лицом кавказской национальности, но все равно тоже уезжает хоть не в таком количестве. Все неповторимое своеобразие Кавказа связано не с горами, не с покоренностью, не с геополитикой, а с тем, что делает теплые советские края торжеством советской же коррупции. Секрет укладывался в скучную тогдашнюю формулу экономического процветания – завышенные цены на сельхозпродукцию и смешную цену на энергоносители. Однако то, что стало крахом для населения, вынужденно срочно осваивать турецкие и польские рынки, когда все рухнуло, для чиновника стало счастьем даже покруче того, которым была осенена жизнь его советского предшественника. Чиновник перестал нести ответственность даже за никому не нужные заводы. Первым и естественным шагом к спасению утопающих республик стали бюджетные дотации из центра, и единственным назначением чиновника стало их распределение. Но теперь и счастливчиком мог стать любой из тех, кто был способен доказать свою силу, и только из-за чеченских фронтовых дымов никто как-то не заметил, что в соседнем Дагестане у каждого честолюбивого человека имеет своя небольшая армия. Вчерашний хасавюрский ракетир стал главным дагестанским нефтяником. Вчерашний заготовитель шерсти – мэром. Вчерашний криминальный авторитет – председателем госкомитета. В этом жизнерадостном ключе той или иной степени со временем стали разворачиваться события везде. Просто на Северном Кавказе и советской власти всегда было не больше, чем у местного милицейского начальника желание выйти из кабинета с намерением противопоставить местной традиции смешной советский закон. И как в каждой Северокавказской республике играют в одну и ту же игру бюджетный распил, так в каждом здании местной власти здесь обязательно найдется человек, который знает простое решение всех кавказских проблем. Один из высокопоставленных министров в Махачкале даже удивился нашим сомнениям. Надо устранить из этой власти 10, ну 12 человек, и все станет на свои места. Не обязательно убивать, просто отстранить от бизнеса и от власти. В Ессентуках, где расположилась резиденция полпредства Александра Хлопонина, программа «Минимум» формулируется примерно в тех же параметрах. Как минимум в половине республик руководитель надо менять. Ударный форпост президента на Северном Кавказе как кадрированная дивизия. Есть полпред, 6 замов, пара начальников управлений. Здание в Ессентуках пристанище временное, потому что в Пятигорске, объявленном столицей округа, помещение нашли только через полгода после учреждения округа. А прошло более полугода. Лагерь, радостно вспоминают в полпредстве, молодежный лагерь для ребят Северного Кавказа, где они могли бы нормально общаться. Что-то вроде Селигера, нет никакой политики и никаких наших, даже депутатов не надо. Но уже через несколько дней стало ясно, что курировать лагерь будет Министерство по делам молодежи, то есть Василий Якименко. Да, половину надо менять, говорят в безлюдном полпредстве, и тут же оговариваются. Но как? Куда вы в одном случае денете ауру Беслана, в другом ауру покушения, в третьем еще что-то? На самом деле, из всех вожделенных полномочий, как надеются полпредства, одно у них и в самом деле есть. Мы можем в режиме капли, которая точит камень, влиять на кадровую политику на Кавказе. То есть будоражить Москву рассказами про очередное достижение кого-то из той половины, которую надо менять, верить, что от них можно избавиться, и в то, что это хоть что-то изменит. И, может быть, удовольствоваться тем, что, глядишь, и уволят кого-то из каких-нибудь заместителей. Но Майя Астацатурова, политолог из Пятигорска, видит в учреждении нового округа и более глубокий смысл.
На Северном Кавказе где-то с 2005 года по 2008 был такой этнополитический тайм-аут, когда вот эти конфликтогенные факторы межэтнических отношений, этноконфессиональных отношений, они ушли на второй план, они не исчезли. Они есть, были и будут. Они переведены все-таки в управляемое русло сегодня. С 2005 по 2008, может быть, с точки зрения управления, этот тайм-аут не был использован. И с 2008 года началась стагнация определенная. А вот после образования округа, мне кажется, мы сейчас опять вернемся в этот тайм-аут. И он прежде всего связан с тем, что сообщество северокавказское, начиная от руководителей до вообще простых граждан, они находятся вот в таком, ну, я бы сказала, в ожидании. А что же будет? Мне кажется, что это время для аудита. Другое дело, что, вот на мой взгляд, этот аудит надо было бы проводить быстрыми, более быстрыми темпами.
То есть перемирие, хотя бы на время. На год-два, как надеется Остацатурова. С чем, кажется, согласны и полпредцы. Правда, насчет года-двух, кажется, выражают некоторый скепсис. Здесь вообще не питает иллюзий. Здесь не рассказывают про стратегическое назначение Кавказа, про неуправляемых горцев. Здесь даже не говорят о коррупции, клановости и ваххабитах. Здесь все понимают о том, что вторично. А о том, что первично, в приватных разговорах даже позволяют себе предположить. Может быть, не стоит отдавать Единой России во всем контрольный пакет? Может быть, чуть ослабить хватку, чтобы появился интерес к нормальной политической борьбе, в том числе, может быть, и у тех, кто завтра, послезавтра уйдет в лес. Им кажется даже довольно комфортно в теплом городе Ессентуки, в стильном здании, в своем кругу и в кадрированном состоянии. Они должны держать руку на пульсе, и пусть будет спокойно хоть год-два, лишь бы без Киргизии, остальное не страшно, а там будет видно. За эти год-два на деньги для курорта Мамисон в Северной Осетии, наверное, построят еще пару мостов через горные реки. В Хасавюрте, наверное, взорвут несколько десятков машин и расстреляют несколько десятков милиционеров. В Итум-Кале, может быть, отменят режим контртеррористической операции, но потом поймут, что погорячились, и введут его снова. В Грозном построят хоккейный дворец. Черкесы, видимо, проведут еще один съезд и снова призовут к разделению республики. А Татьяна Ивановна Козырева, наверное, продаст свой дом. Кажется, последний обитаемый дом на ее улице.
Это был Вадим Дубнов в следующем выпуске программы «В четверг вечером» в завершении серии рассказов о Северном Кавказе. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Перед тем, как предоставить слово Игорю Яковенко, я приведу одну новость, которую информационное агентство распространили в среду. Трое рабочих бывшей шахты «Енисейская», сейчас это Абаканская горная компания, во вторник отказались покидать забой до тех пор, пока им не выплатят зарплату, причем полностью. Бастующие – это начальник участка вентиляции, начальник участка водоотлива и бригадир одного из участков. Руководство предприятия задолжало им, как и всем остальным шахтерам «Енисейской», почти 26 миллионов рублей. Думаю, эти короткие строки новостей уже дают частично представление о республике, ситуацию в которой подробно анализируют доктор географических наук профессор Наталья Зубаревич и журналист Михаил Афанасьев. Цикл бесед «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Еще недавно Хакасия была в центре не только российской, но и мировой общественности в связи с трагедией на Шаяно-Шушенской ГЭС. В прошлом месяце в Хакасии прошел 5-тысячный митинг протеста против строительства кремниевого завода. Участники очень нелицеприятно высказывались о губернаторе Викторе Зимине. Обращались к президенту Медведеву, зачем он, мол, назначил такого некомпетентного человека на хозяйство в Хакасии. И вот у меня первый вопрос к Михаилу Афанасьеву. Полтора года назад к власти пришел в республике Виктор Зимин, которого назначили на смену Алексею Лебедю. Он что, и правда такой некомпетентный, как об этом говорили участники митинга?
Ну, вы знаете, я думаю, что они процентов на 80, наверное, правы. 80-85, потому что действительно никаких улучшений ни в экономике республики, ни в каких-то сферах конкретных мы не увидели. Только идут разговоры о том, что там забрали предприятие, там забрали предприятие, там забрали какой-то карьер, приносящий большие доходы. И все это либо друзья, либо какие-то неприятели Виктора Михайловича. Но при этом никакого там прорыва, либо каких-то больших шагов вперед так и не произошло. Все, что улучшилось, это улучшилась картинка телевизионная местная.
Вот в том протесте против кремниевого завода, как вы оцениваете, какой процент популизма? Тот же Виктор Зимин, отвечая на упреки, утверждает, что за право иметь у себя этот завод дрались 5 областей. И вообще, в целом, империя Дерипаски, она на шкале полезности для республики, вредности для республики, какое место занимает?
Я думаю, самое первое, потому что этот завод кремниевый, да, я не знаю, это, знаете, это похоже на такую утку, пиар-ход, что якобы за этот завод бьются 5 регионов, которые там вот хотели бы видеть и их у себя. Но сколько мы не разговаривали с теми же людьми, да, из тех же регионов, с того же Красноярска, назывался Красноярск, они категорически против, чтобы у них строили. Они говорят, не пускают, что лучше у вас построят. А что касается Русала, да, то вот они после введения второй очереди Саянского линейного завода, это был построен, ну, по сути, еще один цех, скажем так, большой, то вот выбросы, мне людей вот жалуются, что начались раковые заболевания у людей в Саяногорске. И плюс сейчас к этому кремниевый завод. плюс поведение вот этого властей, когда все просто раскрылось, вскрылось, что глава администрации Абакана еще в 2007 году своим распоряжением выделил землю русскому кремнию подконтрольной Олегу Дерипаске структуре. Значит, что все это скрывалось, что все это как-то вот так вот происходило, что губернатор как-то себя ведет, говорит, что он будет ждать экспертизу, ее посмотрит и потом будет принимать решение. И как-то люди открыли глаза, да, сняли эти шоры и не увидели, что власть ему лгет, причем обманывает их еще с 2007 года, что хотят построить действительно вредное производство. Причем оно настолько вредное, что я думаю, что и местный бизнес просто-напросто загнется. Там как та небольшая промышленность, которая есть. Это вот лесная промышленность, молочная промышленность. Потому что никому не нужно будет молоко или там тушенка из зоны потенциального заражения. То есть мне вот как-то по вредности все-таки вон. На первом месте.
Спасибо, Михаил. Наталья Васильевна, а что вообще в экономике Хакасии происходит?
Хакасия типичный середняк, с одной стороны, по экономическим показателям, но в то же время не очень типичный. Там совершенно четко видна, на мой взгляд, крайне негативная политика крупных компаний. Это территория сибирского алюминия, немножечко там СОЭК, в Черногорске, так, и Русгидро, принадлежащая государству компании. Все эти корпорации с очень большой, как бы, простите за выражение, наглостью, недоплачивают налоги. Ну, просто одно сравнение. Вот мы обсуждали ранее Республику Тыва, в ней население в два раза меньше, чем в Хакасии, а бюджеты у них одинаковые практически. Это значит, что от крупных корпораций налоги уходят, то есть налог на прибыль не показывается, и по трансфертным ценам прибыль выводится с территории. Это первое. Второе. Для середняка население Хакасии слишком бедно. Если посмотреть доходы населения, среднедушевые доходы к прожиточному минимуму, то они в два с небольшим раза, в 2,3 всего лишь выше, чем прожиточный минимум. Как я говорила в прошлых передачах, в среднем по России 3,5, у середняков около 3. И это значит, что не только в бюджет, но и людям недоплачивается заработная плата. Фактически, это территория разделенных сфер влияния 3 крупных корпораций. Все остальное, та же молочка, тоже лесное хозяйство, это мелочь, которая крупному бизнесу неинтересна. И вот тут, в такой территории, при вот наших российских реалиях, более-менее терпимо получается только в одном случае, когда губернатор достаточно сильная фигура, способная договариваться с корпорациями. По моему ощущению, в Хакасии такого не происходило. Если я ошибаюсь, пусть коллега меня поправит.
Михаил, вы подтверждаете или опровергнете вот эту мысль Натальи Васильевны, что у Виктора Зимина просто не хватает политического веса для того, чтобы вести какой-то нормальный диалог с Дерипаской?
У него не хватает ни политического веса, ни духа внутреннего, чтобы вести какой-то диалог. Потому что на самом деле хозяева они, вот эти 3 корпорации, как Наталья сказала, абсолютно, абсолютно точно. И он будет делать, исходя только из их интересов. Понимаете, он вот недавно, на прошлой неделе, вошел в совет директоров Русгидро. То есть, ну, чьи интересы он в данном случае? Ну, естественно, тут по местному телевидению говорят, что он отставит интересы населения, войдя в состав директоров. Но если обратиться к фактам, то с начала года, по 1 июля, предпринимателям, малый и средний бизнес, подняли цены на электроэнергию на 90%. Так что говорить о том, что он чьи-то интересы отстаивает, там, не приходится абсолютно. Наталья абсолютно права в своей оценке.
Наталья Васильевна, у вас ощущение после прихода Зимина, вот эти вот 1,5 года по сравнению с Лебедем, качество управления ухудшилось или осталось на том же уровне, или, может быть, даже улучшилось?
Вы знаете, по социалистической отчетности, если судить, то он герой и молодец. Промышленное производство в Хакасии растет, инвестиции и строительство в Хакасии растут, правда, с уровня плинтуса, но динамика-то положительная. Поэтому шутки ради могу сказать, что Хакасия кризис заметила слабее других регионов, да, и поэтому, как бы, есть чем отчитаться новому губернатору. Но в реальности он действительно не может влиять на ситуацию. Она связана с мировыми ценами на алюминий, она связана с федеральными инвестициями в восстановление Саяно-Шушенской ГЭС. То есть губернатора не видно на этом фоне. Лебедя младшего было более видно, но не с точки зрения управления, а с точки зрения эпатажности выступлений, причуд, каких-то таких вот странностей. Поэтому в Хакасии никогда не было, на мой взгляд, серьезного, вменяемого управленческого пула, да, способного взаимодействовать с крупным бизнесом. К сожалению, я, к большому моему сожалению, вот это такие российские реалии, что успешны те губернаторы, которые способны отстраивать отношения. Но для этого действительно нужна энергия, сила. А когда человека вводят в состав совета директоров, это же платная должность. Я помню одного такого губернатора, коммуниста в Рязанской области, который вошел в состав совета директоров ТНК БП и очень неплохо себя чувствовал. Там рязанский НПЗ принадлежал ТНК БП.
Михаил, а вот эта протестная активность, которая сейчас возникла и в Хакасии, которая на самом деле на российском уровне весьма и весьма заметна, она спонтанна или есть какие-то реальные сильные гражданские политические организации, которые в состоянии собрать 5000 человек?
Это спонтанное все-таки было. Люди, возвращаясь к тому, что люди сняли с глаз пелену и сами все своими глазами увидели. Это, на мой взгляд, люди просто просыпаются. И вот этот вот их протест, да, вот это вот, что их власть обманывает, да еще тут приходится жить под Саяно-Шушенской ГЭС, которая неизвестно как там, и по одним оценкам она прекрасная, по оценке Росгидро, по оценкам независимых экспертов, там дела очень плохи. То есть люди приходят к выводу, что живем тут под этой вот плотиной, живем возле этого завода, да, где люди умирают там от рака, еще хотят построить кремниевый завод, да еще это с таким обманом, и при этом власти себя так ведут, что говорят, что вот, то есть настолько вяло и настолько заметно, что они заодно с этими олигархами, что люди просто очнулись и пришли. И это был самый действительно массовый митинг в истории Хакасии. Даже единороссы со своими постановочными митингами и насильно, когда выгоняют там и студентов, и врачей, они столько людей не собирали никогда. Это спонтанный гражданский процесс.
С профессором Натальей Зубаревич и журналистом Михаилом Афанасьевым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Поселок Вижай в Свердловской области в среду был полностью уничтожен огнем. Поселок, в котором было 16 домов, сгорел после того, как его достиг природный пожар, действовавший в окрестностях Вижая. Пострадавших нет. Население поселка 26 человек было эвакуировано в соседний город Ивдель. Глава правительства самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба подтвердил, что на территории республики был размещен российский зенитно-ракетный комплекс С-300. По его словам, комплекс был развернут в соответствии с соглашением между Москвой и Сухуми о военном сотрудничестве. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку главу МВД Дагестана Али Магомедова. На его место назначен полковник юстиции Абдурашид Магометов, сообщается на официальном сайте Кремля. Начальник Московской госавтоинспекции Сергей Казанцев написал рапорт об отставке и уходе на пенсию. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах российской столицы. Отставку Казанцева должен утвердить президент России Дмитрий Медведев. Чиновника управления делами президента России Владимира Лещевского обвиняют во взяточничестве. Как сообщили в Следственном комитете, дело в отношении замначальника Главного управления капитального строительства было возбуждено после проверки по заявлению предпринимателя Валерия Морозова. Генеральная прокуратура России требует от главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера строго соблюдать медицинские нормы в следственных изоляторах и колониях и права осужденных и подследственных на квалифицированную медицинскую помощь. Гособвинение на втором процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ходатайствует в Хамовническом суде об очередном продлении срока их содержания под стражей на 3 месяца. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске: масло на воде или почему в Сербии не преобладают демократические тенденции. И клубничка на березке. Сексуальная культура в России. В Белграде вышла книга «Масло на воде» сербского профессора-историка Дубравки Стоянович с подзаголовком «История сегодняшнего дня». Автор, пользуясь не только документами из исторических архивов, но и многогранным анализом современной сербской печати, программ политических партий, речей политических лидеров и видных представителей общественной элиты, доказывает тезис, что, исследуя историю, можно объяснить и сегодняшние процессы и проблемы в стране. С Дубравкой Стоянович беседовала Ая Куги.
«Масло на воде» – это метафора того постоянного, длительного состояния в сербском обществе, когда демократически ориентированная часть национальной элиты, как тонкий слой масла, плавающий по поверхности воды и не успевающий в течение последних 200 лет истории современной Сербии перекрыть и взять под контроль воду, недемократическую часть общества. Книга вызвала в Сербии оживленную полемику. Мы беседуем с ее автором, Дубравкой Стоянович.
Я пыталась расшифровать те исторические процессы, которые повлияли на то, что наша современность была такой, какая она есть. Это, конечно, не означает, что история полностью обуславливает сегодняшний день. На современность Сербии влияет переплетение целого ряда факторов. От внешних до внутриполитических, от общественных до экономических и культурных. Если объяснять название книги, то для меня ключевым является ответ на вопрос – почему у Сербии нет серьезного демократического опыта? Почему она в истории проходила через постоянные кризисы и длительные периоды авторитарного правления? Анализируя последние 200 лет сербской истории, я пришла к выводу, что в сербском обществе всегда были определенные группы, продвигающие идеи демократии. Было и много хороших печатных изданий. Были политические партии и даже хорошие законы. Однако из-за многих исторических причин демократическая тенденция не успевала стать преобладающей над целым обществом.
Одна из тем сборника – роль сербской интеллектуальной элиты в обществе и государстве в ходе истории. Начнем с истории новейшей. В начале 90-х годов развалилась Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Развалилась крови. Другие народы бывшей общей страны обвинили в этом сербов, утверждая, что Белград задействовал программу создания Великой Сербии, созданную вскоре после смерти югославского коммунистического лидера Йосипа Броза Тита. Так ли это?
Анализ показывает, что сербская националистическая программа была создана в 80-х годах. Как это ни странно, в кругах сербской оппозиции. Суть ее идеи. Сербы в Югославии находятся в самом худшем положении, и поэтому страна должна быть преобразована. Надо создавать в ней новые границы федеральных республик и включить в Сербию всех граждан сербской национальности вместе с территориями, на которых они проживают, то есть все до Адриатического моря. Рождение и развитие этой программы можно проследить весьма ясно. Вначале такие идеи появились в печати Сербской православной церкви, потом в литературных и иллюстрированных журналах. А позже все чаще и чаще и в главных государственных средствах информации была дана возможность высказываться людям из сербской националистически ориентированной интеллигенции, создающей военную программу Сербии.
Принято считать, что такая национальная программа была создана под руководством Слободана Милошевича.
Слободан Милошевич дошел так много позже.
Слободан Милошевич пришел намного позже. Хронологический и факторологический анализ показывает, что он был лишь исполнителем идеи. Программа, которая привела Сербию к четырем войнам и четырем военным поражениям, не была его программой, несмотря на то, что сегодня превалирует тенденция, почти единогласно поддержанная в обществе, приписать ему националистическую программу и обвинить его во всех поражениях. Однако Милошевич принял идею с помощью имеющихся у него в распоряжении государственных средств, от армии до денег, воплотил ее на практике. Такая программа, несомненно, должна была привести к войне. Ведь нельзя было преобразовать страну и изменить границы без войны. Так Милошевич довел Сербию до катастрофы, в которой она оказалась в 90-х годах, с бомбардировками НАТО в завершении. Это объясняет и продолжение истории после 90-х годов. Многие из тех людей, которые создали программу войны, пришли к власти. И последующие проблемы, с которыми сталкивается Сербия, ее замедленное развитие. Барьеры на пути к евроинтеграции, по моему мнению, происходят от того, что огромное влияние у нас имеют те же люди, которые создали государственный проект, приведший к войнам.
Но последняя война на территории бывшей Югославии в Косово окончилась 11 лет назад. Разве Сербия не отказалась от проекта расширения своих границ?
Националистический проект, по сути, никогда не был забыт или оставлен в стороне. Он и сегодня применяется на территории Косово через попытки Сербии оспорить независимость края. Он велся в Международном суде, а теперь продолжаются попытки в ООН. Я читаю сегодня в газетах, что теперь Сербия хотела бы получить северную часть Косово. А этот факт указывает на то, что сербская элита по-прежнему не отказывается от постоянного пересмотра границ страны, от постоянного сомнений, на какую территорию на самом деле распространяется государство Сербия.
Напомню, мы беседуем с белградским историком профессором Дубравкой Стоянович. А как связана проблема границ сегодняшней Сербии с историей страны?
Это проблема, которая длится все 200 лет современной сербской истории. Сербия постоянно ставит под вопрос и свои границы, и свое государственное устройство. Она не согласна со своими границами уже целых два века. Более того, она не согласна и со своей конституцией. Провозглашается одна конституция, а на следующий день даже те, кто ее принял, говорят: «Да, мы знаем, что она не полностью соответствует идеалу, но мы вскоре напишем другую». В США действует одна и та же конституция, написанная сразу после создания государства. А у Великобритании вообще нет конституции. Но это не мешает им быть одними из самых успешных стран в мире. Сербия на протяжении своей истории имела более 10 конституций, а до сих пор не определилась, монархия она или республика. Всегда оставался открытым вопрос, каково ее устройство и какие ценности провозглашает государство. А до тех пор, пока этот вопрос остается открытым, Сербия не может иметь серьезный путь. Это лишь политическое блуждание, свидетелями которого мы ежедневно становимся. На такую проблему указывает как ее история, так и сегодняшний день.
Сербские политики постоянно повторяют: «Косово мы не отдадим никогда». А реальность ведь другая. Албанцы строят независимое государство и не допускают возможности вернуться в состав Сербии.
Мой тезис – Косово было потеряно уже в тот день, когда снова было включено в сербское государство в ходе Первой Балканской войны 1912 года, а формально мирным соглашением 13-го. Я пытаюсь доказать, что Сербия никогда не интегрировала территорию Косово. Ее жители так никогда и не были приняты как равноправные граждане. Там всегда существовали особые законы по отношению к гражданам, включенным в состав Сербии. Они никогда не имели равноправный статус с остальными гражданами страны, долго не имея ни права голоса, ни политических прав. А население Косово составляло 1/3 всего населения страны. Там никогда не проводилась аграрная реформа. Туда никогда не вкладывались долгосрочные государственные инвестиции. Полицейские, военные и чиновники из Сербии в Косово направлялись в наказание. Те, кого обвиняли в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Сербия всегда относилась относилась к этой своей части государства как к колонии, и в конце концов ее постигла судьба всех метрополий. Колонии ушли. Правда, это было сложнее, потому что Косово не имело статус колонии, а являлось частью государства.
Помимо Косово, сейчас второй самой важной темой в сербском обществе является тема отношений к Европе, к европейской интеграции страны.
Отношение к Европе очень противоречивое. Я уже долго занимаюсь этой темой и все еще не могу до конца понять, в чем тут дело. Я прослеживаю историю сербской элиты, начиная с XIX века, начиная с тех людей, которые первыми обучались в европейских университетах, которые первыми ознакомились с Европой и которые концепцию Европы принесли в Сербию. Их отношение к Европе было противоречивым. И именно такое отношение в большей мере сохранило и сегодняшняя сербская политическая элита. Это отношение любви и ненависти. С одной стороны, Европа исключительно привлекательна, и есть желание стать Европой. Даже желание преувеличить. Мы вроде единственная настоящая Европа, мы колыбель Европы. Одновременно у нас постоянно отвергается фундамент, все базовые ценности Европы. Все то, что Европа из себя представляет в политическом, культурном и экономическом смысле, у нас не функционирует.
Но с другой стороны, подавляющее большинство граждан Сербии хотели бы, чтобы страна стала членом Европейского Союза. А политики как будто колеблются между ориентацией на Европу или на Россию.
Мое впечатление, что у общества, у обычных граждан всегда была потребность быть ближе к Европе. Я исследовала их интерес к западноевропейским и русским писателям. Например, в конце 19-го, в начале 20-го века ясно видно, что среди книг, взятых в народной библиотеке, преобладают в основном французские и немецкие авторы. Русских авторов читали очень мало. В Национальном театре в Белграде также. На первом месте были французские пьесы, на втором – немецкие, а русских практически не было. А у нас утверждают, мы всегда любили русскую культуру. Может быть, и любили, и любим, но не знаем ее. С другой стороны, часть нашей элиты утверждает, что мы в Европу не хотим. Она нам ни к чему. Президент Борис Тадич постоянно выдвигает какие-то условия. Стучит пальцем по столу и говорит, или Европа нас примет сразу, или мы рассердимся. Сербская элита постоянно повторяет, мы не допустим, чтобы нас Европа эксплуатировала, не допустим потери своей самобытности. Мы ведем себя так, как будто можем кому-либо выдвигать условия, в том числе Европе. Мой вывод. В Сербии отношение к Европе очень противоречивое. Оно, по сути, более антиевропейское, чем европейское.
Мы беседовали с сербским историком Дубравкой Стоянович.
С сербским историком беседовала Ая Куги на следующей неделе в среду. Продолжение разговора. Речь пойдет о том, как учебники, по которым сербские ученики изучают историю, приспособлены к злободневным политическим целям. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. В московском издательстве «Время» вышла в свет книга социолога Игоря Кона «Клубничка на березке. Сексуальная культура в России». Это третье, существенно обновленное издание представляет собой систематический очерк русской сексуальной культуры с дохристианских времен до современности. Кроме того, в книге содержатся ответы на такие вопросы. Почему в России так быстро растет количество ВИЧ-инфицированных? Чем опасно для общества агрессивное отношение к сексуальным меньшинствам? Зачем нужно сексуальное образование? Рассказывает Вероника Баде.
В первой части книги Игорь Кон исследует исторические судьбы русского эроса, начиная с древних времен. Вторая посвящена советскому сексуальному эксперименту, в частности, сексофобии, существовавшей в обществе, что во многом объясняет и проблемы сегодняшнего дня. Одна из глав называется «Зверь вырвался из клетки». Тут идет речь об эпохе перестройки. И, наконец, в третьей части книги рассказывается о сексуальной культуре в современной России. Ситуацию последних лет ученые характеризуют емким словосочетанием «полный назад», имея в виду, прежде всего, крестовый поход против сексуального образования, которому в условиях современной России Игорь Кон придает огромное значение.
Разница между Россией и Западом заключается в том, что тенденции развития последние полвека, они, в общем, одни и те же. Но там они принимают мир, в котором они живут. скажем, подростковая сексуальность, она всегда для родителей очень тяжелое явление. А если вы хотите, чтобы не было неожиданностей, которых дети сами потом не обрадуются, единственный способ – это соответствующее сексуальное образование. Наличие контрацепции, умение с ней обращаться. Но у нас государство, которое должно принимать тоже свою долю ответственности, в России этого ничего не делало. Советское не делало и нынешнее не делает. Одна из самых страшных проблем. Россия однозначно проиграла войну с эпидемией ВИЧ. И это колоссальные потери и материальные, и человеческие, и они будут увеличиваться. Ни слова нет о сексуальном образовании, которое есть во всем мире, потому что это противоречит догмам церковной идеологии, хотя по Конституции Россия светское государство. А в результате в России самые худшие цифры, самый большой прирост ВИЧ и так далее. Вот официальная программа московского правительства, она говорит, что, значит, безопасного секса не бывает, а единственная безопасность – это полное воздержание до брака. Но учитывая, что в брак люди вступают позже, а часто не вступают вообще, это значит, что вы им предлагаете вообще отказаться от сексуальной жизни. Это абсурд, это не получится. Поэтому любая система сексуального образования, они всегда говорят, когда речь идет о подростках, они говорят о рисках и издержек ранней сексуальности, подумай там и так далее. Но решение это в данном случае принимают не родители и не педагоги, а подростки. И поэтому, значит, им надо дать знания. Они, по крайней мере, будут знать, как избежать наиболее неприятных последствий ранней экстенсивной сексуальности.
Социолог Игорь Кон считает, что сейчас вводить в школах программы сексуального образования уже поздно, время упущено, и предлагает взять за образец систему, действующую во Франции, где есть специальные телепередачи, информационные центры и интернет-сайты, на которых подростки могут анонимно получить консультацию специалиста. Финансирует эти проекты государство. Однако для того, чтобы все это возникло, страна должна иметь открытую сексуальную культуру, нужна политическая воля, а также грамотные специалисты, способные эти программы создать и поддерживать. Еще одну серьезную проблему Игорь Кон видит в том, как относится российское общество к сексуальным меньшинствам.
Если мы понимаем, а это сегодня сомнения не вызывает, что сексуальность, она имеет дело не только с репродукцией, что всегда существовали разные меньшинства и разные категории людей, у которых другие чувства, другие объекты, и если они не затрагивают интересов третьих лиц и так далее, то их надо принимать как есть, и поэтому самое большой вопрос – это нормализация однополой любви. Всемирная организация здравоохранения в документе, который принят во всех цивилизованных странах, включая и Россию, говорит, что существует три сексуальные ориентации – гетеросексуальная, гомосексуальная и бисексуальная, ни одна из них не является болезнью. То есть люди имеют право на существование, они не преступники, они не больные, значит, надо с ними считаться. А в России ведется кампания, значит, вот какие они нехорошие и так далее, вот люди со своими особенностями, они имеют право на самореализацию и так далее, это государство не признается. Отсюда, значит, вот напряжение вокруг этого существует. Это, конечно, ухудшает имидж России за рубежом, но это десятое дело по сравнению с тем, что это одно из главных бед сегодняшней России, это то, что она переполнена ненавистью и недоверием всех ко всем. Это очень опасно, потому что это не может рано или поздно не взорваться самым катастрофическим образом.
Говорил социолог, сексолог Игорь Кон. Соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Томска.
В России соблюдаются права по мере возможности каждой части населения, ну и в том числе сексуальных меньшинств. Я так понимаю, вы имеете в виду запрет парадов. Ну, если честно, меня инициатива в Томске проведения такого мероприятия лично не устраивает.
Я ни гонений, ни каких-то, наоборот, проявлений, особенно на улицах Томска, не видела.
Это грех, причем грех тяжелейший. Они всем своим видом соблазняют других, поэтому чем быстрее их с ними покончено будет, тем лучше. И как бы, если будут знать, что наказание будет за это, для них же будет лучше.
У нас, к сожалению, страна весьма патриархальная, и мало кто понимает вообще, то есть, что такое сексуальное меньшинство. И большинство оценивает это как патологию. Хотя я, на самом деле, считаю, что ничего страшного, конечно, в этом нет.
Вот это я не знаю, но то, что я могу сказать, в Томске с этим как-то полегче. Потому что я, как бы, несколько лет приехала из Кузбасса, особенно особенно в шахтерских городах, там мрак. То есть, не дай бог, человек просто убьют.
А зачем их соблюдать? Как бы, ну, если быть лояльными, как в Европе, ну, они там допускают уже и браки между ними. Я считаю, это безобразие. А у нас это отвергается категорически православными нашими церквями, и я согласен с ними.
Голоса жителей Томска записала корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина. Алексей Левинсон, заведующий отделом социокультурных исследований Левада-центра, полагает, что за последнее десятилетие в России удалось решить несколько важных проблем в сфере, связанной с сексом. Прежде всего, это сокращение количества абортов. За 20 лет оно снизилось втрое. Доступна стала контрацепция и информация по вопросам секса. Но есть проблемы, которые решить не удалось. Алексей Левинсон.
Одна из них – это проблема сексуального дебюта. Молодые люди вступают в сексуальную жизнь совсем не так, как, мне кажется, им бы надо было входить. Они вступают несчастливо, с мотивациями, которые, в общем, мне кажется, нуждаются в изменении. Секс остается по-прежнему в значительной степени репрессированным. Изобилие порнографии или там эротических сюжетов в массовой культуре не освобождает секс от социальной репрессии. Ветхозаветная концепция секса как греха в светской культуре вполне присутствует, и иногда даже там законодательством или какими-то там писанными нормами тоже подтверждается. И таким образом секс оказывается не свободным, а секс оказывается просто, ну, грехом, который люди себе и другим прощают или не прощают. Но он внутренне, это не есть проявление природы, свободы. Мы от этого, в общем, не ушли, так на это дело смотрели в 19 веке, в 20 и в 21 в значительной мере тоже. Сексуальная свобода – это право на нарушение.
А каковы социальные последствия такой картины в общественном сознании?
Неуспешные сексуальные отношения являются зачастую причиной разводов, но еще чаще они являются причиной несчастливых отношений внутри семьи, которая формально не распалась. А в свою очередь такие отношения между супругами очень часто опрокидываются на детей в прямой или замаскированной форме, и какие-то неожиданные там агрессия или подавленность или невротизация отношений бывает следствием вот этих вот обстоятельств. Это очень печально, это вещи сугубо бытовые, их мало кто считает патологией, мало кто считает, что это проблема, которую надо решать. Чаще люди думают, что вот такова жизнь, и что счастливый секс – это какое-то редчайшее исключение, это то приключение, которое было когда-то там на курорте. Люди в этом смысле готовы к несчастью, как они готовы к плохим дорогам, плохому водопроводу или не очень вкусной еде.
Это был социолог Алексей Левинсон. Об особенностях восприятия в России вопросов, связанных с сексом и сексуальной культурой, размышляет Любовь Борусяк, доцент Высшей школы экономики.
Я разговариваю с своими студентами и спрашиваю, почему, когда ругают наше телевидение, то всегда говорят, что оно плохое, потому что там очень много секса и насилия. Почему этот союз? И в данном случае не противительный, а соединительный. Но им трудно объяснить, но кто-то, в общем, робко говорит, ну, потому что это плохое. То есть представление о том, что вот есть хорошее, высокое, духовное, и есть вот это низкое, плохое, телесное, оно очень сильное. Вот есть великая русская духовность, и есть тело, которому тоже что-то надо, и все-таки это, ну, в общем, грязноватое. А с другой стороны, и это дает, конечно, мощный такой невротизирующий эффект, собственно, сексом заниматься обязательно, и более того, если прежде невротизация такая касалась большей степени мужчин, то теперь она стала касаться в высокой степени и женщин. И вот сексуальные проблемы, как мне кажется, сейчас на этом этапе еще обостряются. И вот то, что не появилась развитая система консалтинга, какой-то помощи людям, это, конечно, плохо. Все-таки для меня главная проблема – это то, что, несмотря на то, что произошла, ну, как-то кривь-кость, не полностью произошла сексуальная революция, что не решилась проблема отношения к телесности. И, между прочим, это та же самая проблема, как люди, с одной стороны, стремятся там покупать красивые вещи, красивую одежду, становятся такими профессиональными активными покупателями, и с другой стороны, они испытывают стыд за это, потому что это антидуховно, это антирусски даже. Вот эта вот национальная идентичность, она все время проблематизируется и невротизируется. К сексу то же самое, что с одной стороны, это как бы модно, это необходимо, необходимо, это уже норматизировано каким-то образом. С другой стороны, это плохо, это грязно все равно, это противостоит, ну, чему-то высокому, духовному. И это даже не прямое влияние роста церкви. Это опосредованное такое влияние, потому что скорее это не то, что церковь делает сейчас, а это вот православная мораль в таком ее еще исконном кондовом представлении. Вот принимать себя как человека сексуального, это значит любить свое тело, любить то, что, вообще говоря, в нашей традиции интеллигентской любить-то не положено. И это очень вообще интересная и сложная проблематика. Она у нас очень мало изучена, насколько я понимаю. Мне кажется, одна из проблем нашей вот сексуальности сегодня в России – то, что у нас еще не появилось исследований уровня Кинси, который бы предъявил обществу вот какие мы, что происходит, какая социальная динамика идет в этой сфере, это еще известно очень плохо.
Так думает социолог Любовь Борусяк. В предисловии к своей книге «Клубничка на березке» Игорь Кон пишет: «Консервативно-охранительные тенденции, которые в 2001-2003 годах только намечались, в последующие годы расцвели махровым цветом». Впрочем, как отмечает Игорь Кон, для социолога и историка сексуальная контрреволюция – сюжет не менее увлекательный, чем сексуальная революция.
О третьем издании книги Игоря Кона «Клубничка на березке. Сексуальная культура в России» рассказывала Вероника Баде, а подробнее об этой теме в ее программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье в 1:00 по московскому времени. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Для этого достаточно кликнуть на авторские страницы и выбрать программу «Время и мир». Кстати, там не только расшифровки и не только звук программы, но и опрос, в котором вы можете принять участие. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Новые обстоятельства дела Сергея Магнитского и отсутствие медицинской помощи в российских тюрьмах обсуждаем с председателем Фонда в защиту заключенных Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Синоптики до конца недели для Центральной России прогнозируют...
Ни то, ни другое преступление до сих пор не раскрыто. Хотя
несмотря на то, что пандемия завершилась, мы рекомендуем продолжать...
В Азербайджане начался процесс над обвиняемыми в планировании...
Мы приняли решение восстановить дипломатические отношения...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».